Здравствуйте, это Радио Спутник. Мы работаем для вас вместе с Еленой Глещинской. И знаете, что сейчас делаем? Мы делаем вот что. Мы входим в образ по системе Станиславского. Здравствуй, Лена.
Попробуем. Давай.
Давай, давай. Входи в образ. Какой у тебя сегодня?
Сегодня образ?
Загадочный?
Да, загадочный.
Давай,
я буду загадочный. Все, и красивый. Входи.
Это вообще бесспорно. Российский институт театрального искусства ГИТИС на время вступительных экзаменов переходит на особое положение, друзья. Создает списки опасных студентов. Как мысленно. Усиливают охрану и чувствительность рамок безопасности. И самое главное, привлекают к отбору студентов кого? Психиатров, друзья мои. Как часто в творческие вузы попадают странные студенты? Нет, не так. Мне кажется, что все студенты в театральных вузах, они странные. Но вот где проходит грань между неординарностью и неадекватностью, вот в чем вопрос.
И вот что же случилось? А случилось то, что студенты готовились к творческим экзаменам излишне усердно.
Один... В смысле, не надо вот так, так не
усердно,
надо.
Да. Это что касается ГИТИСа, да. Один из них инсценировал публичное самоубийство прямо на прослушивании. Он достал пистолет и выстрелил себе в сердце.
Боже,
причем было все слишком...
Бедная комиссия.
Слишком натурально. И запах пороха, и кровь, и он лежал без движения. И оказалось, что он вот так вот подготовился, что взял пистолет с... Там был, хотя и холостой патрон, но и звук, и выстрел, и порох, все было как настоящее. А потом, когда его попросили сдать, он говорит, да нет, это не настоящий пистолет. И начал стрелять во всех подряд, чтобы они убедились, что это не опасно.
Что приняли, парни-то приняли?
Нет. Ты знаешь, сказали, кстати, что очень талантливый, что было все очень натурально, но нет.
Ну не надо.
Но не надо. Другая девушка расстроилась, что не понравилось ее выступление и распылила в зале содержимое газового баллончика.
Прямо в комиссию, что ли?
Да.
Прекрасная женщина.
А третья вообще выбежала, это не мои слова, это слова ректора, поэтому я повторяю, выбежала в туалет и по возвращении торжественно бросила на сцену использованные гигиенические предметы с яркими проклятиями. Вот так вот неординарно, запоминающаяся, ярко, как настоящая актриса. И вот после таких вот происшествий было решено для начала отрегулировать рамки на входе.
И как они помогут? Как они помогут в таких ситуациях?
Охрана уже изъяла три ножа, кстати.
Три ножа.
Да, и газовые баллончики. Кроме того, вот таких вот студентов будут заносить в списки и для себя, и передавать коллегам в других
театральных... Абитуриентов, наверное, да?
Да.
Это еще не студенты, да, абитуриентов.
Угу. Будут передавать в другие вузы, потому что они же одновременно пытаются поступить в несколько. И руководство других творческих вузов тоже задумывается об этом и планирует принять дополнительные меры безопасности. Кроме того, обсуждают, чтобы внести в список необходимых документов для поступления справку от психиатра. Ну, давайте послушаем из первых уст театрального критика, ректора Российского института театрального искусства Григория Заславского. Вот что он нам рассказал о вступительной кампании.
Экстравагантные жесты позволяли себе абитуриенты всегда и везде. Более того, история сохранила немало анекдотов о великих актеров прежних эпох, которые тоже, бывало, вели себя необычно, оригинально, не как все. Что, наверное, и должно быть свойственно актеру. С другой стороны, это должно быть все в рамках приличий и общественных каких-то правил. Поэтому мы сделали более чувствительными рамки на входе. Вчера снова изъяли пару баллончиков. До этого, как вот вы знаете, три ножа. Сегодня рамка сработала на какой-то совсем уж перочинный ножичек. Что касается справок о психическом здоровье, я вам скажу так, что еще при Гончарове, а потом при Фоменко, на третьем туре вступительных испытаний сидел психолог, психотерапевт, а иногда психиатр. Наши мастера вполне и сами отличают тех, кто избыточно экзальтирован, и те, у кого это выходит уже за рамки нормы.
Ну, ты знаешь, мне вот первое, что пришло в голову, это то, что таким образом могут быть нарушены права студентов на образование. Во-первых, дополнительные справки, да, которые не предусмотрены законодательством. А во-вторых, вот...
Но ты все время не с той стороны, ты вошла в образ,
почему?
Как я просил. Ты все время не с той стороны вот как-то заглядываешь в проблему. Ну, что значит нарушены права студентов? А не нарушены права тех студентов, тех абитуриентов, которые вот приходят сдавать вступительные экзамены, А тут, понимаешь, перед ним человек стреляется.
Разыгрывается перформанс.
Перформанс, да. Ну, то есть, ну как, права, чьи права нарушаются в данный момент, не совсем понятно. Не, понятно, что любой человек хочет вот такой, да, творческий, экзальтированный, хочет, чтобы его приняли в творческий вуз, безусловно.
Может быть, так
и
надо.
Тем более в такое, в большую пятерку.
Может, потом он на сцене будет самым любимым у зрителей, артистом, когда вот так вот все натурально.
Ну, нет.
Нет?
Ну, нет. Ну, потому что мне кажется, что любой актер, он знает рамки, в которых, в общем-то, нужно держаться, даже если он
там. Давай я с другой стороны скажу. Я хотела сказать, что если вот этот человек не поступит из-за того, что у него там на входе отобрали какой-то там реквизит, макет бомбы.
Значит так, баллончик — это не реквизит.
Нет,
Лена.
Макет бомбы, пистолет для его выступления. Он не предоставил справку. То он же может это оспорить, результаты таких поступлений, пожаловаться куда-то. Да, действительно, нужно быть творческим, готовиться, но надо как-то быть адекватным или не надо?
Ну, я не знаю, где... Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» актриса МХАТ имени Горького Альбина Чайкина. Альбина Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Объясните нам, пожалуйста, а разве бывают, ну, вот такие полностью адекватные актеры и актрисы? Ну, разве это вообще возможно, чтобы абсолютно не экзальтированный человек стал актером?
Я думаю, все возможно в этом мире. Но мне кажется, это проблема или это психологическое состояние не только у актеров в этой профессии, да, творческие люди, они, конечно, с более расшатанной психикой. И, собственно, чем занимаются с нами педагоги в институтах? Они расшатывают нашу психику.
Еще больше?
Еще больше, конечно же. И я думаю, что адекватные, да, существуют, которые умеют это контролировать, потому что, расшатывая нашу психику, педагоги учат нас и как с этим жить, и как это контролировать, и как этим управлять, потому что одно дело – это жизнь, другое дело – это сцена. И проживать, при этом отдавая себе отчет, что это все-таки не совсем жизнь. Вот. Но, возможно, не все умеют это разделять, эти понятия, а зачастую, да, приходит очень много людей, которые именно уже, ну, мягко говоря, не совсем здоровой психикой.
То есть, вот смотрите, вот вы говорите, приходят куда? Приходят в профессию или приходят поступать вот сначала?
Я думаю, что идут изначально, в принципе, в эту профессию, хотят в эту профессию, их тянет на что-то творческое очень. Творческие люди, да, это все-таки немножко внутренне отличаются от других профессий.
Внутренне отличаются, потому что если они не будут отличаться, то они будут нам, зрителям, вообще неинтересны. Вот поспорьте со мной. Ну, скажите, вот может ли быть мне интересен человек, который ровно такой же, как я, который не отличается, который не может войти в образ, и я это понимаю, смотрю на сцену и думаю, слушай.
Я думаю, что у каждого человека свой как глубокий мир, какие-то индивидуальный, очень глубокий, какие-то свои травмы, боли, страдания из детства и на протяжении жизни, когда он учится в школе, в институте и так далее. Но кто-то это держит глубоко при себе, кто-то это как-то проявляет в творчестве. И, конечно же, что обычный человек не творческий думает, что чем у человека там богаче нутро различными болями, травмами и пережитым, тем он интереснее и глубже. Но это не значит, что другой человек не в этой профессии менее может быть интересным, да? И тут все зависит от самого человека, я думаю, насколько он готов это открывать зрителю и нести это в массы свое личное.
Альбина Сергеевна, мне вот так кажется, или вот я ошибаюсь, может быть, я права, вот если раньше нужно было быть просто, можно было быть просто хорошим актером, да, какие-то выполнять определенные требования по системе Станиславского или как учат в театральном институте, то сейчас надо что-то чуть больше, выделиться выделиться из массы других актеров, каким-то образом себя поставить. Может, из-за этого, может быть, какие-то и случаются вот такие перформансы?
Не исключено, потому что сейчас, конечно же, изменилась система нашей как бы профессии и карьерного роста, если будем так говорить. Изменились в мире в понятие, сдвинулось все в другую сторону, и сейчас, конечно же, молодые люди, они понимают, что если ты особо ярко чем-то не выделишься, то ты можешь, рискуешь остаться в этой профессии никем, незамеченным и никак не пробиться. Нужно эпатировать, нужно сделать что-то такое, что чего не делал еще никто, и только тогда у тебя есть шанс. К сожалению, наш нынешний мир это показывает всячески и навязывает это, и внушает это, что по-другому твой, даже если ты просто талантлив, твой талант никому не нужен. Нам об этом везде кричат, со всех соцсетей, с экранов.
А так-то пусть кричат, что хотят. А вот вы сами как считаете, это действительно так?
А то, что это сейчас происходит, это, к сожалению, да. Это, этого слишком много. И я думаю, что... Да, это оно не может быть не только так. Есть и другое, безусловно, оно все равно никуда не исчезает, но то, что оно сейчас превалирует, я убеждена в этом. Это видно везде, куда бы ты ни пришел, и каждый день сталкиваясь с профессией, даже работая уже в театре или приходя на какой-то кастинг, пробы и так далее, ты сталкиваешься с этим, к сожалению.
А можно у вас еще такой вопрос задать вам? Вы когда сами учились, где вы, кстати, учились?
В Хабаровском институте.
Да, в Хабаровском институте, да. Хабаровск. Были у вас какие-то такие случаи, выходящие за рамки нормального, приличного?
При поступлении у меня, я не помню таких прям сверх неадекватных ситуаций, кроме как каких-то очень сильных истерик, зашкаливающих, да, когда человек кажется уже просто не в себе. Но это не то чтобы нормально, но как бы это есть.
Но это не так удивительно, не так удивительно.
Да, это не так удивительно. А я помню, во время моей учебы был случай, когда... На втором курсе учебы, на курсе старше меня, у ребят повесилась прямо в аудитории девочка, студентка, причем отличница, которая была любимицей педагогов. Да, конечно, это нельзя сказать, что это вина института и педагогов, которые расшатывают нашу психику, да. Но там намешалось, наверное, очень много всего, да, и... Ну, вот такой случай был. Это не при поступлении, это было уже...
Уже во время обучения. Учебы. Но это, к сожалению, случается, да, и в других нетворческих вузах. Это, ну, как бы наша жизнь, понятная история.
Да.
Позвольте вам в завершение задать вопрос, попросить вас открыть секрет. Вы готовитесь к какой-либо новой роли? Ну, МХАТе, например, да.
Да, конечно, сейчас мы репетируем новые спектакли. То есть сейчас отпуск, но мы уходили в отпуск как раз на стадии активных репетиций нового. И вот когда, как только мы выйдем, мы продолжим эти репетиции, конечно же.
Ну все, а на премьеру тогда мы с Еленой к вам придем, с вашего позволения. Большое вам спасибо за то, что нашли время.
Буду рада.
С нами поговорить. Альбина Чайкина, актриса МХАТ имени Горького, была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Так все-таки с Альбиной вот было очень приятно беседовать, но я, в принципе, для себя не нашел ответ на вопрос, где грань между вот адекватным абитуриентом и неадекватным. Вот с одной стороны, как Альбина говорит, что если ты не покажешь себя, да, если ты не эпатируешь, то и поступить будет достаточно сложно, если не сказать, что невозможно. А с другой стороны, ну подождите, если ты эпатируешь до такой степени, как вот эти случаи, которые ты приводила...
Вот эти случаи. Ты знаешь, я тебя расстрою. Ты вот всегда защищаешь художников, актеров,
да,
а я нашла
любой обидеть.
Да, я нашла исследование ученых, биохимиков, которое показало, что у людей творческих профессий на 25% больше вероятность оказаться носителем гена, ответственного за развитие биполярного расстройства и шизофрении.
Мне кажется, это вообще не удивительно.
Но это не мешает, а наоборот, обычно помогает с их достижением в искусстве.
Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, заместитель художественного руководителя Государственного академического малого театра России, заслуженный деятель искусства РСФСР Борис Любимов. Борис Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Николаевич, мы обсуждаем случаи, которые произошли, вот как мы знаем, в ГИТИСе на поступлении абитуриенты были не очень адекватны, и там пришлось ввести дополнительные меры безопасности. Не планируете ли вы на время вступительных экзаменов тоже как-то чуть пожестче относиться к абитуриентам и смотреть на них, может быть...
Кто приходит, да, потому что говорят, что некоторые с баллончиками, кто-то там с ножами приходит, все для того, чтобы произвести впечатление на комиссию.
Ну, вы знаете, у нас, слава богу, пока, чтобы не сглазить, такого не было. Я все-таки, как человек, работающий в приемных комиссиях, в том числе и в ГИТИСе в свое время, начал это с 1978 года, и вот такого все-таки, пожалуй, не было. Но, безусловно, сейчас во всех, мне кажется, и в школах, и в высших учебных заведениях у нас есть своя служба безопасности, своя охрана, который, конечно, при входе проверяет, так сказать, и повнимательнее приглядывается к тем, кто пересекает порог института.
Борис Николаевич, а вот только что мы беседовали с актрисой МХАТ имени Горького Альбиной Чайкиной, и она считает, что сейчас во многом абитуриент, если не сможет эпатировать приемную комиссию, то, ну, вполне возможно, что он и не поступит. И дело не только в его таланте. Вот как вы относитесь к такому видению?
Нет, вот к этому я с этим я абсолютно не могу согласиться. Ну что ж, неужели комиссия настолько... Этому, то есть, может быть, так абитуриенты думают, но неужели же комиссия столь наивна, что она будет брать человека за эпатаж? Вот, ну это не... программа на телевидении какая-нибудь, так сказать, скандальная, да, а это ты берешь человека, с которым ты будешь 4 года работать. И это и характер, это плавание, 25 человек, которых ты набираешь, там, или 30, или 20, это все равно, что ты идешь в автономное плавание. Ну, неужели ты возьмешь человека, который пришел на автономку с ножом, там, с финкой или с баллончиком? Конечно, нет. Может быть, так люди, насмотревшись такие скандальные программы, и думают, что это входит в природу артиста. Но это совсем не так. Понимаете, была когда-то написана пьеса, правда, она не, так сказать, не русского драматурга, не про русского актера, «Кинули гения и беспутство». Но вот правда же, актер гений, да, а беспутство – это у кого да, а у кого нет. И брать, так сказать, человека за скандальность, это просто наоборот. А если ты еще сопровождается с вот такими вещами, как это просто говорит о его психике, о его развинченных нервах, или просто о личном хамстве.
Ага, ну не то есть того. Вот если мы вот пытаемся дать совет абитуриенту, то мы говорим, работайте над своим талантом, а не над эпатажем, над возможностью.
Конечно, эпатажа, да, конечно. Знаете, эпатаж даже у известных актеров, он очень быстро потом не придает им даже славы. Ну, поскандалил, 30 лет скандалит, 40 лет скандалит, а в 50 лет уже никто не знает, кто он такой. Поэтому надо думать о том, как себя утвердить таким образом, чтобы быть интересным и в 40, и в 50 лет. А вот если ты в 20 лет с этого начинаешь, ну, значит, ты и в 30 лет актером вообще не будешь.
Борис Николаевич, а вот вы сейчас сказали, что с 1978 года работаете в приемных комиссиях в творческих вузах. Скажите, а какое главное изменение вы могли бы отметить вот с тех пор по 2020-й? Вот именно в абитуриентах, в их подходе.
Интересный вопрос, да. Вы знаете, ну я с 1978 года я работал и продолжаю работать в ГИТИСе на театровическом факультете. Там другая специфика, конечно. Но вас, наверное, прежде всего интересует актерская.
Мы сегодня, да, об актерах да, говорим, да.
Я бы сказал так, что сегодняшний актер, именно абитуриент, он гораздо лучше, может быть, подготовлен, даже не подготовлен, а сам просто, так сказать, готов пластически. они замечательно двигаются, так как просто не снилось многим актерам и профессиональным в 60-е и 70-е годы.
Сами это, готовятся, это, да?
Ну, и сами готовятся. Некоторые просто от природы развивают эти качества. И кроме того, конечно, дискотека и танцплощадка. Mm-hmm. Это тоже, так сказать, не будем забывать. Это спорт. Это там фитнес, ну и так далее, и так далее. Сильнее в этом смысле, может быть, здоровее даже физически, чем в 60-е годы, когда, ну, например, такой театр, как театр на Таганке, был единственный в стране. А сейчас, в общем, все двигаются так, как двигались тогда на сцене Таганки. Может быть, лучше в этом смысле, опять-таки, за счет вот всей такой массовой культуры последнего времени, может быть, лучше у них развит вокал, нежели у многих студентов 60-х, 70-х годов. А вот что касается сценической речи, то вот тут потери сегодняшние очень большие есть. Я уж не говорю там об ударениях, о говоре и так далее, но просто проглатывание гласных совсем, ну и прочее, прочее. И, конечно, видно, что они очень многого не дочитали в своей жизни.
Борис Николаевич, большое спасибо за то, что нашли время сегодня поговорить с нами. Ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Любимов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». И вот, видишь, мне кажется, что я вот почему-то не удивился, что пластика, да, и отношение к собственному телу, вот это вот занятие спортом у актеров сейчас, ну, у будущих актеров сейчас на первом месте. То есть, ну, это отмечают, видишь, и люди, которые работают в приемных комиссиях. Другое дело, что тоже все-таки происходит с адекватностью или неадекватностью? Это же вопрос, который...
Не только актеров, но и других творческих специальностей.
Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» член-корреспондент Российской академии художеств, скульптор, заслуженный художник России, профессор, заведующий кафедрой скульптуры Российской академии живописи, ваяния и изучества Ильи Глазунова, Салават Щербаков. Салават Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, еще раз представлюсь. Незаслуженный народный и действительный член, да, но это не важно.
Да. Простите,
значит, смотрите,
да.
Я вот тему понял, или вы с вопроса начнете?
Ну, мы уже пытаемся разобраться, да, в течение вот получаса, так и не можем, да, прийти к одному выводу. Ну, послушайте, где вот эта грань между адекватным абитуриентом и неадекватным? Потому что если прийти и не показать себя, то это плохо. А если прийти и показать себя...
Слишком.
Ну, вот, слишком, да, там, с газовым баллончиком или с, да, выстрелом каким-нибудь, да, то это тоже, да, плохо. Где же эта грань, по-вашему?
Вы знаете, мне кажется, корни гораздо глубже. Есть в искусстве... В принципе, нужное и свойственное ему, искусству, истерия, открытие, какие-то повешения, отрезание себе уха, да? Ну, то есть такое искусство есть, да?
Да,
Ван Гог,
да,
отрезал себе ухо. Есть актеры, которые там вешаются, художники, у них там, ну, мы много знаем их биографии. Вот, поэтому, но есть, вот как есть искусство от Дионисия и от Аполлона, ну, как то есть, есть рациональная, разумная, взвешенная гармония, да, вот в разных видах искусства, вот в скульптуре чуть-чуть по-другому. А есть, когда человек играет на собственных струнах. Поэтому потенциальный художник, может быть, даже еще и незрелый, он носит в себе эти качества. Поэтому объясни, и вообще пойти в актеры, пойти, я не знаю, там в поэты, когда люди рвут там свою душу, вот, ну и...
И ну, художники его... тоже, художники,
да,
тоже.
И и художники тоже, да. Это свойственно. Я скажу, вот у нас немножко другая профессия. У нас, значит, художник, скульптор, он, ну, зреет гораздо дольше. Он к 40 годам начинает где-то становиться скульптором. То есть путь более длинный. А вот актеры, поэты, полно молодых гениев там, или молодых каких-то, вот рок-музыканты, вы сами знаете, там, что, какие у них судьбы, да? Вот, поэтому, мне кажется, это закономерно. Порядок в этом все равно какой-то наводить немножко надо. Тем более абитуриент – это еще не тот художник, который, значит, может там высказываться там или как-то вести себя. Но зачатки, они именно в этом. Вот искусство, как вот Данко у Горького вырвал себе сердце и осветил путь, понимаете, всем нам. Вот, но у нас, в нашем ВУЗе, Это реже. У нас идут, все-таки у нас много ручной работы, много дисциплины, что нужно собраться, выстроить каркас.
Скрупулезно очень подходить надо.
Да, с натуры, не спеша. У нас, вот чтобы артисту создать образ, ему иногда нужно 2 минуты, и у него готово. Ну, он просто уже есть. А у нас, чтобы с натуры слепить, посадить на позвоночник грудную клетку, правильно, поворот головы, и потом дойти до психологии, это очень длинный путь. Поэтому нам в этом смысле легче. У нас истериков меньше.
Салават Александрович, мне искренне жаль, что у нас так мало времени осталось на разговор с вами, но я надеюсь, что к этой беседе мы обязательно еще вернемся. Действительный член Российской академии художеств, скульптор, народный художник России Салават Щербаков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы пытались вместе с моей коллегой Еленой Глещинской найти ту грань между ненужной истерией и адекватностью.
Нашли?
Не получилось пока, но мы продолжим. Мы продолжим свои поиски. Лена, все, можешь из образа выходить. Спасибо.
Спасибо.
Елена Глещинская, моя коллега, мы работали для вас в эфире «Радио Спутник».